Часть седьмая. Если в роду человеческом переведутся убийцы, извращенцы, алкоголики и наркоманы, если мордобои и кровопролитие перестанут приносить удовольствие хотя бы 0,001% взрослых здоровых людей, на земле наступит рай. Но это будет рай для стада кастрированных животных. Без зла нет добра, без ноля нет десятки, без твоего сознания нет мира. Без мартидо, тяги к разрушению и смерти, невозможно воплощение либидо, стремление к любви и жизни. Мне не представляло большого труда создать ВР, в которой невозможно насилие. Но в таком случае получилось бы, что я создал всего лишь еще один телеканал для младших школьников. С другой стороны, много ли радости знала раньше жизнь 70-летнего паралитика или даже вполне здорового клерка из Юнион-банка? Уже в первой трети 20 века обнаружилось повальное стремление к бегству от повседневности. Боевики и мелодрамы, комиксы, выпивка и наркотики, перманентная сексуальная революция, более манифестируемая, нежели происходящая на самом деле, несколько позже компьютерные игры и видеопутешествия пытались удовлетворить всеобщую тягу ощущать и переживать нечто необычное. Но это были всего лишь грубые суррогаты. Да, люди бежали от действительности. Куда? В никуда. В ничто. Но с появлением виртуальной реальности появилась вторая, альтернативная действительность, не знающая скуки нашей мирной повседневности. Здесь отныне живет твоя тень, твое темное начало. Здесь же оно и остается. В тот день, когда неведомыми маньяками будут уничтожены все нейрокомпьютеры, наступит конец света, ибо все тени выйдут в материальный мир. Человечество захлебнется в собственной злобе. Оно живет, пока живет ВР. Читая эти строки, ты скажешь, что я уготовил миру апокалипсис. Идиот. Я подарил миру вечную жизнь, ибо ВР неуничтожимо. Олаф Тригвасон.
Страннее, чем рай.
Часть восьмая. Когорта, в которой служил Клавдий, приняла свой последний бой под ночными пурпурными небесами. Ночью над каменными столбами небеса всегда горят пурпуром от света четырех огромных лун, висящих так низко, что, кажется, стоит нацепить реактивный ранец, и в один импульс допрыгнешь до тучного чрева ближайшей и сможешь вырвать из него кусок раскаленной лунной плоти. Под славными орлами и красными стягами социальной республики Сол его когорта развернула боевые порядки на берегу тухлого ручья среди огромных валунов и каменных расселин. Лучшего места для засады не найдешь до самого 43-го шоссе. Это в любом тактическом наставлении русским по-пустому начитано. Вскоре показались солдаты герцогства. Стадо живописных оборванцев класса «Адам» и несколько агосферов вывалили из леса и быстрым шагом пошли вдоль противоположного берега ручья. Они представляли идеальную мишень для любого оружия. Но Клавдий не спешил. И лишь когда голова неприятельской колонны поравнялась с правым флангом их когорты, Клавдий отдал свой короткий приказ. Тотчас же стена иллюзий, которую держал их легионный Джирджис, рухнула, обгорелые пни и серые камни ожили, молниеносно превращаясь в республиканских солдат, и на разномастную герцогскую ораву обрушились потоки огня, стрел и снарядов автоматических пушек, именуемых в простонародье швейками. Бежать было бессмысленно. Враги залегли, но на открытой местности досталось каждому. Никто не остался обделенным республиканской щедростью. В ответ нестройно затрещало мелкокалиберное автоматическое оружие. Герцогские наемники, которые, как известно любому, лишены твердого идеологического стержня и оттого по уши погрязли в разврате пред ликом своего идола, желтого дьявола, не могли выдержать долго под кинжальным огнем целой когорты. Многих из них ждало убийство до смерти, ужасное, развоплощающее УС. Клавдий в боевом азарте припал к ночному прицелу автоматического огнемета и заливал огнем все, что двигалось или, напротив, стремилось не двигаться. У солдат-герцога подходили к концу боеприпасы. Все реже пурпурную тьму прорезали оранжевые вспышки, очереди становились все более скупыми. Правда, легионный Джорджис республиканцев исчерпал свой временный лимит и выбыл по таймеру, но и без него победа казалась неминуемой. Пора было пустить в ход клинки. Клавдий поднес к губам мегафон и проорал: «В рукопашную! Вперед, сукины дети! Пленных не брать!» Последнее было данью доброй древней традиции. Брать пленных в этом мире было невозможно. По крайней мере, так считалось. Легионеры поднялись в полный рост. Противник молчал. Легионеры стремительно сбежали вниз по предательским каменистым осыпям и по колено в едкой дряни перешли тухлый ручей. 5-7 кредитов, отвалившихся от каждого, были ерундой по сравнению с теми десятками, которые им выдаст Зул-Карнайн после возвращения с операции. Клавдий, ударив по рычагам реактивного ранца, взлетел над своей когортой, чтобы с высоты птичьего полета сбросить на головы герцогской сволочи кассетные суббоеприпасы из боевой подвески. Но в современной войне ситуация на поле боя может измениться в считанные доли секунды. Зенитная ракета типа «Горгулья», выпорхнувшая из-за леса, показалась пчелиным укусом по сравнению с тем, что ждало Клавдия впереди. Он падал вниз с горящим ранцем за спиной, видя, как вместе с кусками его сжженной виртуальной плоти разлетаются по сторонам драгоценные кредиты. Но долгожданного спасительного удара о землю все не было. Огромный грифон, сотканный из бронзового света, подхватил Клавдия и с быстротой молнии понес за каменные столбы. «Буржуазная сволочь!» — успел прохрипеть Клавдий, верный своему долгу до конца, и под ним разверзла свою леденящую пасть воронка вара. Центурион Клавдий отправился в свой центурионский ад. Он не видел, ибо в тот момент растерзанный сворой смерчей хаоса уже лежал с расширенными от ужаса зрачками в своей домашней капсуле под красным табло «УС», как грифон плавно опустился на макушку одного из каменных столбов. Бронзовая шерсть грифона потекла с полохами матового огня, и спустя несколько мгновений на его месте появился рослый человек с опознавательным жетоном «Комтура герцогства» на груди. Обращаясь к пустоте, он сообщил: «Функционирование входа Утгард-желтый нормальное. Повторяю». Часть девятая. Амстердам был невелик и являлся одной из второстепенных зон включения. Оставив Сэмми скучать в ожидании патруля военной комендатуры, бравый Йомин Августин направился в местность, которая носила неофициальное название «Мост через ничто», а официально именовалась кластером 3.am.ru. Именно там, по данным разведцентра сетевой полиции, должен был в очередной раз появиться криминальный субъект в аватаре Локи. Дважды коп-киллер, нелегальный пользователь, безбилетный заяц в виртуальном мире, нарушитель 3/4 всех сетевых законов, обладатель шикарных аватаров класса Джирджис, базовым морфом которых неизменно выступал скандинавский бог зла, хитрости и коварства. Предмет особого интереса сетевой полиции. Конечно, и Августин, и его начальство понимали, что даже будучи убитым до смерти, Локи все равно вернется в ВР. Таким, как он, закон не писан. Тот, кто уже однажды изыскал возможности и деньги для нелегального доступа, разыщет их и дважды, и трижды. И все-таки уничтожить мерзавца, хотя бы виртуально, было для сетевой полиции делом чести. Локи был подлинным виртуозом виртуального мира. Он имел аватар класса Джирджис, а Августин на ступеньку ниже — Гильгамеш. Это значило, что убить Локи в одиночку у Августина один шанс из 100. Но где-то там за перелеском скрывались его коллеги-полицейские. И если Локи все-таки появится, дело найдется для каждого. Локи, конечно, появился. Как и всякий Джирджис, он был подвижен, живуч и мог порождать десятки фантомов. Локи владел магией двух ступеней и умело оставлял своих противников с носом. Но на сей раз противников было слишком много. Два солнца виртуального мира из 4 стали молчаливыми свидетелями того, как ядовито-зеленые шары покинули жерло пламенных базук. Не дожидаясь Августина, полицейские вступили в бой. Местность здесь была более чем унылой. Некое подобие лунного пейзажа, равнина, покрытая небольшими кратерами. Там, где заканчивалась равнина, начинался лес, выполненный дизайнерами-оригиналами в густых оранжево-красных тонах. Над лесом высились угрюмые металлоконструкции неопределенного назначения. Две подобных металлоконструкции имели место и там, где последний кратер сменялся плитами пористого камня, напоминавшего песчаник. Эти металлические уроды и назывались «мостом через ничто». Августин терпеть не мог стиль антиутопии, в котором был выполнен весь ландшафт кластера 3.am.ru. К его глубокому сожалению, таких ландшафтов в русских зонах ВР встречалось немало. И чем дольше шла война между герцогством Велес и Социальной Республикой Сол, тем чаще стиль антиутопии оказывался результатом работы магии старших ступеней и реактивной артиллерии, а вовсе не оригиналов дизайнеров. Локи издал душераздирающий вой. Это значило, что по крайней мере один заряд плазмы попал в цель. Локи закружился на месте, стремясь реализовать потенциальную возможность стать временно неуязвимым, которую давала ему магия второй ступени. Но его окружение было прервано черным диском, выпущенным кем-то, затаившимся в кратере подле моста через ничто. Вовсе не там, где располагались полицейские с базуками.